Читаем текст Священного Писания, записанного в послании апостола Павла к филиппийцам, 1 глава, с 27 по 30 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне, и ныне слышите о мне. Аминь». Не думается, что сегодня основная тема нашего богослужебного собрания – это наше личное хождение пред Богом в той ответственности, которую мы имеем, будучи Его детьми. И, читая послание филиппийцам, можно понять, что оно было написано апостолом Павлом, когда он находился в темнице. И вот 13 стих об этом говорит: «Так что узы мои о Христе сделались известными во всей притории и всем прочим». Тогда находящиеся в узах, вот тот фессарический период времени, имели большие права, большие такие возможности, когда около них могли находиться близкие люди, друзья, помощники. И мы, читая Деяния, книгу «Деяния апостолов», и вот это послание, можем тоже понять, что у апостола Павла не был он один. Он не находился в одиночной камере того периода, а вокруг него были братья, которые сочувствовали ему, которые поддерживали его. Сегодня другие обстоятельства, другие условия, как говорят у тех, кто находится в узах по тем или другим причинам. Но Павел находился именно в узах, проповедуя Евангелие. И читая это послание, мы не найдем в нем ни одного унылого слова или сожаления о тех обстоятельствах, в которых находился апостол. В этом послании проявляется высокий дух апостола, его спокойствие, его внутренняя радость в Господе. Вот эти обстоятельства и радость в Господе, они как-то, с одной стороны, по-человечески несовместимы, но Павел пишет: «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь». Положение Его и совет нам, или положение Его и совет тем, которые вне вот этих обстоятельств тюремных. И он говорит Филиппийской церкви: «Радуйтесь, радуйтесь всегда в Господе». Эти слова говорят не о мимолетной радости, а о постоянной радости, что Христос в нем, что Христос с ним, независимо от обстоятельств. И вот в 1 главе 20 стих он так и говорит: «При уверенности в надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизни ли то или смертью». Вот этот соль, или это та духовная соль, которые осоляются окружающие. Это мысль или вот это его состояние внутреннее, что он уверен, как он говорит, и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду. То есть, находясь в этих обстоятельствах, он думал о том, чтобы быть этим примером для окружающих, но главное – быть именно во Христе, со Христом, перед Ним. Желание Павла было одно – чтобы возвеличился Христос, в жизни ли его или в смерти его. Братья и сестры, это для нас сегодня как-то, возможно, не до конца понятно. Его положение и его состояние. И вот исследуя это послание, можно видеть, что оно носит именно практический характер. Потому что жизнь христианина – это поле битвы, о чем мы уже слышали от первого брата. Это поле битвы. Поле битвы не в физическом, а в духовном понимании того противостояния, того окружающего мира вокруг нас, не в лице людей, а в лице духовного мира, который постоянно противостоит нам и, как рыкающий лев, ходит, чтобы поглотить нас. То есть это постоянно. Мы, находящиеся сегодня в теле Христовом, в Его Церкви, являемся сыновьями нашего Господа. И мы наслаждаемся тем, что участвуем в распространении Евангелия. Одновременно мы и слуги, которые разделяем вот эту часть или успех Евангелия. И в этой первой главе Павел конкретно описывает состояние и сыновства, и состояние слуги. И одновременно же мы также и воины, которые подвизаемся за евангельскую веру. Что такое евангельская вера? Это совокупность, можно сказать, божественных истин, которые вверены Церкви. Совокупность истин. Не порой доктрин, которые выставляют те или другие деноминации, но именно истин, которые вверены Церкви. Вот почему и Церковь призвана нести служение обучения, чтобы каждое поколение верующих знала, ценила и использовала великое наследие, наследие веры. Я хочу подчеркнуть и сказать, не веры отцов в традиционном понимании, нет, но веры Божией на основании Слова Божия. Давайте еще раз почитаем это слово. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я, и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». То есть страдание за Христа – это весьма такая деликатная тема, исходя из текста, потому что иногда мы можем выставлять свои собственное «я» в этих страданиях. В советский период времени – наше братство, начиная с 60-х годов, находилось весьма в тяжелом положении, когда было братство Совета Церквей и было братство Всесоюзного Совета Евангельских Христиан-Баптистов. Это был период, когда гонения происходили не только среди Совета Церквей, но и среди тех, которые входили вот в наше братство, в которое была и наша поместная церковь. Это был период величайшего испытания не только взаимоотношений внутри братства, но именно на том уровне, когда определенная часть служителей, членов церкви находились в узах за то, что они христиане. Был такой комитет матерей, который обращался в правительство с просьбой, чтобы именно освободили тех или других узников, потому что они сидят за веру во Христа. Это была трудоемкая работа. Я вспоминаю этот период, когда и от нашей церкви было тоже однажды такое обращение со стороны такой активной части церкви, мы скажем, особенно молодежи. Было такое. Но что удивительно, что вот в этих обращениях не было вот... той радости, я вспоминаю одно из писем, не было радости, о которой Павел говорит. Конечно, нам сегодня, может быть, можно сказать, что легче говорить, но мы исходим из текста, что Павел имел одну цель, находясь в этом положении, что при уверенности и надежде моей, что я ни в чем постравлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. Сегодня уже нет тех членов церкви, которые прошли этот период тюремных уз за Слово Божие. Они уже у Господа. Но они оставили в наших сердцах, особенно у молодежи, такой, знаете, глубокий след вот того пути, который они прошли. Есть такая замечательная книга «Счастье потерянной жизни». Я советую всем прочитать ее. Само название «Счастье потерянной жизни». Когда один из наших братьев только уверовал и попал в вузы, и вся его жизнь, сознательная во Христе, прошла именно вот в той части. Братья и сестры, мы вспоминаем об этом, исходя из текста, которым мы рассуждаем. Апостол Павел касается того, что каждый христианин призван жить достойно того, кого он исповедует, независимо от восприятия окружающих, потому что, находясь в теле Христовом, ты и я призван подвязаться в одном духе. В одном духе, исходя из времени, в котором мы живем. И что удивительно, Павел пишет, не страшась противников. То есть противники всегда были, есть и будут, но он говорит, не страшась противников, потому что не все одинаково будут принимать, или не все одинаково будут отвергать Евангелие Христово. Будут те и другие. И мы предупреждены об этом. И что удивительно, Евангелие, которое мы проповедуем, ведь говорит о прощении, говорит о снисхождении друг ко другу, о любви Божией. Но однако оно почему-то вызывает в людях такое противление, которое может привести к гонениям и страданиям за Христа. Парадокс. Несем любовь, а видим, какое отношение. Павел и говорит, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. И вот это парадокс в том, что говорим о любви, делаем добрые дела, и достаточно много, но в мире внутренний антагонизм христианству. Это не только было тогда, это и сегодня. История церкви говорит нам, что первые три века нашей эры церковь была весьма гонима. До той поры, пока она не стала государственной религией в период IV века при императоре Константине. До этого христианство было весьма гонимо. И что важно отметить, что в период гонений церковь умножалась и духовно была крепка. И вот сравнивая тот исторический период с периодом Советского Союза, вот этот момент, начиная где-то с 26-го года прошлого столетия до 82-го года, в нашей стране или в нашей стране были сильнейшие гонения на христиан всех деноминаций. Один из наших братьев, анализируя это время, пишет, что можно сказать, что 20 век был самым насыщенным гонением на церковь в объеме того количества преследуемых миллионов верующих. Наше братство до гонения насчитывало где-то примерно около 5 миллионов членов. Сегодня нас и 100 тысяч нет. И вот именно история показывает, что многие служители, многие члены церкви так и остались в тех местах, куда они были репрессированы. Да, уже после того, когда наступила оттепель, когда пришла перестройка, была реабилитация тех, кто ни за что, в общем-то, и сидел в тюрьме, что сидел именно за любовь, за прощение, неся в это общество. И как брат этот говорит, что такого количества убиенных за Христа не было в предыдущих веках христианства. Да, если смотреть внимательно или изучать историю христианства, то были периоды весьма сильных гонений в начале, где-то потом в XVI веке, когда зародилась реформация. А в целом церковь не всегда испытывала вот этот момент преследования. В прямом смысле со стороны государства. Непонимания всегда были, невосприятие всегда было. Но такого количества, которое было именно гонимо в 20 веке, говорят историки, не было по тому объему. И если обратить внимание на признаки второго пришествия Христа, то одним из признаков является усиливающееся гонение. Давайте прочитаем 24 главу Евангелия от Матфея, где говорится об этом, начиная с 9 и 10 стих. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». Вы знаете, мы как-то, говоря о признаках второго пришествия Христа, редко вообще ссылаемся на этот текст. Он как бы у нас читается между прочим, но посмотрите контекст этих двух стихов, 9 и 10 из 24 главы Матфея. Мы видим, что именно в контексте всех признаков гонения на церковь, гонения на христиан стоят именно тоже, как бы так сказать, во главе угла. Но мы, может быть, даже об этом говорим так иногда, особенно, может быть, даже и не стараемся об этом говорить, потому что последние 30 лет мы в нашей стране живем достаточно спокойно. Мы не гонимы на официальной основе, мы принимаемы в обществе, мы даже награждаемся теми или другими почестями со стороны государства. И что интересно, что в период гонений церковь умножалась, а в период свободы она ослабевала. Одного служителя на прошлой неделе спросили: «Скажите, что вы думаете о прошедшем 22-м году вот этого 21 века? Что оно для вас? И вообще, что вы видите? Какие процессы происходят внутри общины?» И он сказал: «Мы обратили внимание, что церковь не только наша, но и поместные церкви сократились в своем количестве процентов на 25. Гонений нет, а церковь уменьшается». И вот, рассуждая об этом сегодня тексте, или на этот текст, мы говорим именно о гонениях. Существует такой один христианский фонд, собирающий статистику о гонении на христианах во всем мире. И вот за последние 30 или 25 лет, где-то, наверное, 25 лет, статистику, которую они дают ежегодно, что более 100 тысяч в год убивает христиан за то, что они исповедуют Христа своим личным спасителем. Особенно в мусульманских странах Африки, этого огромного континента. Не так давно представители католической церкви в Комитете по правам человека в Организации Объединенных Наций делали доклад, в котором сказали, что общая статистика гонений говорит, что христианство – самая гонимая религия на Земле. И вот это удивительно. В наш такой толерантный, можно сказать, век христианство – самая гонимая религия на Земле. Мы знаем с вами и предупреждены, и говорим и сегодня об этом. Христос когда-то говорил с учениками своими и сказал им следующее в 15 главе, 19 стиха. «Если бы вы были от мира, то мир и любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». Вот, оказывается, главная причина всех гонений на христианство. Потому что не знают пославшего меня. В прошлом году известный евангелист, пастор Большой Церкви в Америке Джон МакАртур, он когда-то был в нашей церкви, когда мы начинали капитальный ремонт нашего помещения, здесь проходила конференция, вмещающая где-то 1000 человек. И он с этой кафедры вещал Слово Божие. Его спросили: «Джон, скажите, пожалуйста, как вы думаете, будут ли гонения в Америке?» Он задумался и ответил: «Да, гонения будут, «А какова причина?» И он ответил следующее, что гонения будут связаны с тем, что церковь евангельская не принимает содомского греха. Она противостоит содомскому греху образом своей жизни, образом своего исповедания. И реакция общества, что церковь этим самым ущемляет права меньшинств. И мы знаем это слово, которое прочитали уже, что это от того, что не знает Отца, что не знает тех принципов, тех намерений Бога по отношению нашего спасения и пути следования за Ним. Апостол Павел писал своему ученику Тимофею, говоря, что в последние дни времена будут тяжкие, не только от того, что люди будут безнравственны в сути своего образа жизни, но в обществе будет антагонизм к тем, кто живет не так, как живет весь этот мир. Только это. И Павел писал послание Тимофею в 3 главе 12 стих 2 послания, говоря, да и все желающие жить благочестиво будут гонимы. Раньше нас очень легко замечали на учебе, на работе, почему-то мы не такие, почему-то мы не находимся вместе с ними в их компаниях, почему-то не присутствуем там, где они рассказывают пошлые анекдоты, почему-то они говорили нам раньше, слушай, ты какая-то не такая, что-то сережек на тебе нет, ногти у тебя не покрашены, прическа у тебя, как-то ты выглядишь очень просто для вот нашего всего коллектива. А сегодня они даже и не спрашивают нас. Мы сегодня где-то во многом внешне похожи на них. Особенно сестры. Простите за откровенность. Это есть, дорогие мои, это есть сегодня. Это есть то, что мы пытаемся вот жить не только иногда в принципе этого мира, но и внешне выражать, что мы от них ничем не отличаемся. Наша жизнь во Христе – это внутреннее прежде всего, а потом и внешнее. Но вместе с тем это совокупность вот той посвященности, которую мы когда-то с вами сказали, входя в воды святого водного крещения, обещая Богу ходить доброй совести. Потому что святая жизнь церкви, она обязательно вызовет противление. Павел сказал, что желающий жить благочестиво будет гоним. Благочестие – это весьма глубокая истина, в которой должен жить каждый из нас. Это и внутренне, это и внешне. Еще один фактор, сопутствующий нашему размышлению, характеризуется тем, что чем ближе церковь своему периоду восхищения, тем больше церковь будет преследуема и гонима. Да, мы говорим, сегодня мы живем в то время, когда у нас нет официального гонения на церковь. Нет со стороны государства. Но есть целое государство, законы которого не позволяют человеку посещать христианскую общину. И именно чем ближе церковь к своему восхищению, тем больше будет усилий сатаны не дать нам пойти на восхищение. И вот текст, который я хотел предложить именно для размышления, это книга Откровения, 12 глава, первые 4 стиха. Обратим внимание, если по тексту 11 глава говорит нам о том, что церковь уже восхищена, но почему-то Дух Святой заостряет внимание апостола Иоанна на том, что он видит знамение. И знамение следующего характера. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, а на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которую должна надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Если вдуматься в этот текст, в общем можно сказать, что мировая система будет выстроена так, что Антихрист скажет, что вот христиане, они враги нашему времени, нашему обществу. Возможно, что-то будет еще. Но препятствие пойти на восхищение здесь ясно выражено. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Те, которые прошли этот период материнства, знают, чего это стоит родить и как это происходит, когда уже находясь в больнице. Это нечто подобное. Мы сегодня где-то, знаете, вот идем этим периодом, когда мы должны внутренне родиться для восхищения. Мы говорим о рождении свыше, мы говорим о святости нашей жизни, но мы говорим о том, что именно пойти на восхищение значит от многого отказаться. От многого того, что может держать нас на этой земле. И помимо этого будет такая мировая система, которая выстроит взаимоотношения, чтобы не дать нам пойти на восхищение. Она предложит нам всевозможные формы обольщения. Всевозможные, может быть, еще какие-то формы, мы не знаем, но если исходить из истории церкви, она, в общем-то, это все повторяется. Нового ничего. Кого богатством, кого деньгами, кого положением, кого еще чем-то, Бог знает. Но мы каждый, написано, будем испытаны в огне. Каждый из нас без исключения. Поэтому мировая безбожная система вызовет стремление помешать быть готовыми нам ко встрече с Господом. И одна из форм, конечно же, это гонение. Итак, мы читая видим, что Дух Святой устами апостола Павла говорит нам о том, чтобы мы духовно, как мы скажем сегодня, не расслаблялись, чтобы мы духовно постоянно были в состоянии опоясаны вот этим мечом, мечом Слова Божия, опоясаны верою, всем тем, что присуще нам, как детям Божиим, вот в лице всех тех противостояний или тех соблазнов, которые предлагает нам этот мир. Только живите достойно, говорит Павел, благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне, и ныне слышите о мне. Благослови нас Господь, братья и сестры, таким же подвигом, каким подвязался в свое время апостол Павел, и нам проходить это поприще земное и быть готовыми ко встрече с Господом. Аминь.